Говорит и показывает Радио Свобода. Это выпуск программы «Лицом к событию». Если точнее, «Лицом к событию» – стажировка, в которой участвуют студенты, будущие журналисты, как это обычно у нас и происходит. Представляю вам гостей по очереди. Бывший студент Владимир Корсунский, главный редактор «Грани.ру».
Давно бывший.
В прошлом студент. Иржи Юст, чешский журналист, также когда-то был студентом. Правда, Иржи?
Да.
Сколько лет уже не студент?
Почти 10.
10 лет уже не студент. Иржи Юст, актуальный. Газета «Актуальна», чешская. И наши главные, наверное, гости сегодня — Кирилл Филимонов, выпускник Высшей школы экономики. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый вечер.
И здравствуйте, Катя Жукова. Катя закончила второй курс журфака МГУ. Здравствуйте, Катя. Сегодня, в общем, главный герой нашей программы — Кирилл Филимонов, потому что обычно мы в нашей программе что делаем? Мы просим студентов писать эссе, видеоколонку, делать на какую-то актуальную тему, на актуальное событие, но Кирилл сделал это сам, без нашей просьбы. Он еще, по-моему, несколько там дней, даже недель назад написал в своем живом журнале такую колонку, которая называется «Вопль-2013». Когда я увидела его, Катя, она сказала: тот самый Кирилл, автор «Вопля». Так что теперь Кирилл у нас теперь герой, действительно. И мы этот «Вопль» обсудим, послушаем. Катя написала свой анти-«Вопль» по этому же поводу. Но это через некоторое время, потому что все-таки сегодня произошли другие события. Сегодня было шествие на Якиманке. И кто был из вас там?
Я был.
Хочу спросить впечатление. Что на этот раз? Что на этот раз нового?
Тепло, хорошо. Да. Никто люди никому не приставал.
Так.
ОМОНовцы вели себя прилично. Люди, которые собрались на шествие, были интеллигентны, смешливы. Вообще как-то все прошло радостно.
В прошлый раз ругались: нет креатива, нет забавных лозунгов смешных. Появился креатив вместе
креатив
с настроением? Да, с весной, с летом.
Да нет, не знаю, я как-то не за этим смотрел. Я друзей искал, нашел практически всех. Несколько сот человек нашел из тех, кто у меня в Фейсбуке и по жизни друзья. Нашел всех каких-то знаковых фигур. Лёва Рубинштейн. Лёва, про тебя вспоминаю. Лёва Рубинштейн. Ну, много всякого приятного народа. И мне с ними было хорошо.
Цель акции выполнена. Люди пришли. И пришли те люди, которые вам
приехали. Мы пришли, мы сказали, что мы против политических репрессий, мы сказали, что мы против беспредела ОМОНовского, мы сказали, что мы против заказных судов.
И вас, как обычно, услышали.
И нас, как обычно, услышали мы же.
Мы же, понятно. Иржи Юст, я помню, что я встретила вас 6 мая, месяц назад, даже чуть больше, на другой акции, тоже в защиту узников Болотной. Вы были несколько разочарованы тогда. А что сейчас? У вас поднялось настроение? Месяц прошел?
К сожалению, нет. Я только проходил мимо, я там не останавливался. Но впечатление, к сожалению, у меня не изменилось. Я, конечно, очень рад, что люди в России выходят, что защищают таким способом свои права. Но я не до конца уверен, что, во-первых, это имеет какой-нибудь, извините за выражение, смысл.
Да. Кроме повидаться.
И кроме того, чтобы просто выразить кое-какое, скажем так, мысли. Да, потому что как средство давления на власть, это не работает. Это очевидно. Это уже стало очевидно, извините, в прошлом году. Да, поэтому я говорю, смысл в этих мероприятиях, кроме того, повстречаться, повидаться, пообщаться, не вижу.
Я поняла. Второе, я вас не спрашиваю, вы сегодня не были там.
К сожалению, нет.
Не были. Хорошо, не спрашиваю пока об этом. И второе событие тоже хочу получить вашу такую же короткую оценку, каким было само событие. Давайте посмотрим, что сегодня еще произошло. Видеосюжет маленький.
Кого мы изберем лидером нашего движения? Да, голосовать будем? Других кандидатур нет? Владимир Владимирович, поздравляю вас и сочувствую. Вас еще тяжеленный груз.
и посочувствовал Станислав Говорухин Владимиру Путину. Тяжеленный груз он на себя взвалил. И теперь их двое, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев и лидер «Народного фронта» Владимир Путин, справятся, как вы считаете, со страной теперь, с движением Владимира
Я тоже не сочувствую Владимиру Владимировичу Путину. Нелегко быть Владимиром Владимировичем Путиным. Нелегко вот так жить в безумии совершенно. Ну, в абсолютном. Он же не понимает, что происходит. Эти тысячи человек для него и есть вся Россия. Все, что происходит в стране, это уже за грани. Тут я совершенно согласен.
480, да,
человек. Страна уходит, в общем, поднимаются какие-то миазмы с Лубянской площади. И уже все задыхаются.
Ирша, скажите, справится ли Владимир Путин с руководством Общенародным Российским фронтом? Такая махина вот за ним теперь. Вот.
Именно он не справится, да. Потому что, как мне показалось, я был вчера и сегодня на этом съезде, мне показалось, что они просто хотят имитировать гражданское общество. Да, там выбрал себе 200 движений, 200 организаций, которые будут создавать, скажем так, имагинарное гражданское общество. А с этим они, конечно, и справятся. Почему бы нет? Если все лояльны будут там выдвигать уже заранее понятные требования, да, почему с этим и справиться?
Ну, это такая чудесная процедура выборов. Кого выберем? Будем голосовать? Прокричите, кого? И так замечательно проскандировали.
Ну, извините, это, конечно, соответствует и стране, и режиму, который здесь правит. Да? Потому что, ну, должен был же быть настоящий выбор. Должен же был и голосовать за лидера. Ну, получилось, как всегда. Не, ну, есть же регламент. Ну, извините.
А?
Есть же регламент.
Да нет, здесь уже регламента. Нет регламента, нет конституции. Действует по понятиям. Все нормально происходит.
Я никак не думала, что настолько плавным получится переход к колонке Кирилла. Я не планировала этого, но получается, что сейчас мы послушаем. Сначала я объявлю все-таки, что у нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы включаем его во второй части нашей программы. Самое главное, что заработал пейджер 8 903 743 2801. И всем, кому не удастся сегодня позвонить, пожалуйста, пишите на пейджер. И, конечно, нам было бы интересно узнать ваше мнение по поводу обеих позиций. Сейчас будут представлены две студенческие позиции. Одна Кирилла Филимонова, вторая Катя Жукова. Мы начнем с Кирилла Филимонова. Пожалуйста.
Скоро я впервые в жизни куплю билет в один конец. В Швецию, учиться в университете. Я долго ждал случая сменить обстановку и все еще ужасно рад. Но эйфория прошла. И вот я смотрю на отъезд, как на признание безнадежности. Немного подсчетов. Накануне мне исполнился 21 год. В 2000-м было 8. Мое поколение не в ответе за то, что происходило, ну, скажем, до года 2010-го, когда нам стукнуло 18, когда было уже поздно чего-то не допускать и слишком трудно что-то менять. Нас бессмысленно упрекать, что мы сами все допустили. Нет, нас уж точно никто не спросил. Просто сгребли в кучу вместе с остальными, сгребли и обокрали. Обокрали, потому что не вижу для себя больших перспектив. Мне интересна политическая журналистика и политическая же коммуникация. В России 2013-го трудно придумать интерес бесполезней. Живой политики я не застал. Редакции одна за другой закрываются или меняют ориентиры под давлением. Работы у журналистов практически нет. Меня и таких, как я, выдавливают из страны. В этом не так много радости. Есть прекрасное заблуждение, что для постсоветского поколения весь мир открыт. Но когда вы не из IT или аудита, шенгенские ворота отворяют неохотно. В моей сфере слишком много значит язык, не знаю, что может получиться с иностранным. И понятия не имею, где окажусь после шведской учебы. Да это не поколение, это просто группа сверстников какая-то. У нас нет общих кумиров, ну, конечно, кроме Джастина Бибера. Их, наверное, не бывает, когда растерянность становится общей. Нас обошли стороной большие события, не считая первой Болотной и первого Сахарова. Двух великих митингов достаточно, чтобы многое перевернуть в голове, но слишком мало, чтобы сверстники стали поколением. Никто не готов годами стучаться головой о стену. А следующие 5 лет определят жизнь. Начав карьеру позже ровесников, всегда будешь догоняющим, если, конечно, деньги имеют значение. Но в этой стране перемен не предвидится, и черт его знает, что будет в другой. Мне только 21 год, но большой надежды уже нет. Мы все были обокрадены и теперь одинаково растеряны.
Вот это была работа Кирилла Филимонова. Я сразу скажу, Кирилл, мы совершенно не будем обсуждать ваш отъезд в Швецию учиться. Это нормально, это даже не обсуждается. Учиться, да. Тут другая тема для обсуждения, что вы не видите возможности работы здесь. Даже когда вы поучитесь, вы не видите возможности, вы не видите перспектив у России. А все-таки вы на основании чего сделали такую оценку? Вот как, каков был весь, вот, не знаю, может быть, информационный бэкграунд? Почему вы пришли к этому, к этой мысли? Как?
Не было какого-то одного события, которое бы меня к этому привело. Наверное, это накапливалось перед глазами, закрытие одной редакции за другой. Вроде бы финансовые причины часто это бывают, но в действительности почему-то всякий раз это оказываются редакции так или иначе оппозиционные. Да? И когда ты встаешь перед выбором, куда идти, ты понимаешь, что на самом деле идти некуда, потому что или у редакции нет денег, и почему-то всякий раз это оказывается редакция оппозиционная, или же идти туда в условиях, в которых ты принципиально не готов работать, и, собственно, когда ты понимаешь, что идти больше некуда, возникает какое-то ощущение безнадежности.
А как получилось, что вы не готовы поработать на государство?
Я попробовал поработать на одном из телеканалов, и я проходил там практику. Это было как раз в этом году. Ну, первый же звонок, который мы стали делать, нам нужно было подобрать квинтатора, да, человека, который сказал бы нам, ответил на наши вопросы. И тут же выяснилось, что мы начали такой мозговой штурм, да, кого можно пригласить. Тут же черный список людей, про которые мы, конечно же, слышали, но с которыми не сталкивались, сразу же возникает. Мы понимаем, что звонить нельзя этому по той-то причине. И уже это было первым сигналом. Ну и, вообще говоря, ну как-то не гигиенично.
Ну, вы обошли список и работаете с другими, а что тут такого, подумаешь? Ну, мало людей на
свете. И мы или делаем журналистику, или мы делаем что-то совершенно другое. Если мы соглашаемся с тем, что наша задача информировать, то мы должны работать так, как должен работать. Да? Мы не можем соглашаться с таким количеством ограничений.
Угу. Ну, я правильно понимаю, что речь идет все-таки о политической журналистике. Если бы это была любая другая, если бы вас интересовал спорт, если бы вас интересовала культура, вы бы нашли применение для себя, да?
Мне сложно сказать, я не пытался, но подозреваю, что с этим проще.
Проще, но могли бы быть проблемы тоже. Или все-таки проще?
Вы имеете в виду на государственных каналах?
Нет, я имею в виду вообще в российской журналистике. Вот в политической работать тяжело по тем причинам, о которых вы сказали, которые вы назвали. А вот если бы вы работали вот в спорте, вы думаете, что вы бы не сталкивались с этим?
Я думаю, что это работа другого рода. Я думаю, что я бы сталкивался с чем-то техническим, но явно не государственным.
Но не
да?
этим.
Да, не этим.
Хорошо, я пока гостей не спрашиваю ничего про это, потому что сначала послушаем вторую работу Кати Жуковой, потом уже все вместе обсудим. Пожалуйста.
У нас огромный нереализованный потенциал журналистских ресурсов и множество вакансий и сфер для деятельности. Например, расследование в сфере страхования, по большей части теневого. Все зависит от вашего желания и амбиций. Политическая журналистика нуждается в глотке свежего воздуха как никогда. Многие освещают политическую жизнь России необъективно. В этом есть своя прелесть. Но человек, берущий утром газету в руки, хочет максимально информативно погрузиться минут на 20 в мир всех этих перипетий, прочитать или послушать мнение экспертов и выработать свое, может быть, совершенно противоположное. Митинги. У оппозиции нет определенной программы, которую можно было бы донести до людей. Навального хотели бы видеть президентом? Возможно. Но слушание его дела ускорено, и результат несложно предсказать. Все эти марши в защиту узников Болотной порядком надоели. И в этом еще вина и долдонящих об одном медиа. Нужен свежий подход. Мы сами ищем практику или нам предлагают на факультете. При этом некоторые издания отказываются от первокурсников ввиду их неопытности. На самом деле все просто. Главное – озвучивать свои желания, говорить то, что ты хочешь. РБК ТВ? Подъезжаешь на канал и беседуешь лично, или звонишь Михаилу или Ирине Прохоровой, или ищешь другие альтернативы. Обучение за границей – это здорово. Нам постоянно предлагают стажироваться в Бельгии, Англии и других странах. У меня свое понятие патриотизма, классическое. И я бы хотела применить полученное знание в России, так как преподаватели факультета, обучая нас прежде всего мыслить, надеются на нас, как на пионеров новой, качественной журналистики. В общем, я суперпозитивна насчет моих перспектив, пусть пока не денежных, мы работаем на имя. У многих есть мечта стать главным редактором, и она воплотима. Просто двигайтесь, начинайте со стажера, узнайте подноготную редакции и поваритесь в этом журналистском котле.
Ну да, мы сегодня не про деньги говорим, а говорим о том, может ли журналист реализоваться. И, Катя, вы сказали, что вот читатель, когда получает, когда эту газету или открывает интернет-издание, он должен получить весь экспертный спектр.
Ну, хотя бы три, да.
Да, для того, чтобы вы свое мнение. Вот Кирилл говорит, что не всех экспертов берут, не всех подпускают к этой широкой аудитории. Мы говорим о госканалах, это самая широкая аудитория. И аудитория интернета гораздо меньше в России. Вот что с этим-то как быть?
Ну, обычно у канала или издания есть свои эксперты, к которым они время от времени обращаются, но как бы нас учат, что два минимум мнения или три. И, конечно, должно быть одно государственное, одно оппозиционное, чтобы как-то баланс, конечно, достигнуть иногда невозможно, но, соответственно, после прочтения этих читатель может сформировать свое. То есть принять точку зрения одного или другого, или совершенно другого.
То есть вы верите в то, что оппозиционное мнение все равно прорвется?
Конечно, оно прорывается не настолько, даже если государственные лица продолжают говорить свое мнение, ты постоянно критически обдумываешь, анализируешь и, соответственно, делаешь вывод, почему он это говорит. Потому что всегда есть причина.
Но вы не видите проблемы в том, что говорит Кирилл. То есть вы считаете, что это можно обойти?
Честно говоря, я не вижу, да.
Это можно обойти.
Мыслящему человеку это несложно.
И в России есть перспективы для работы. То есть вы готовы тоже поехать поучиться за границу, но обязательно вернуться, потому что здесь...
Я бы хотела вернуться, да.
Здесь
я
все это скучать. Возможно. Хорошо. Ну вот я теперь хочу, чтобы поговорили с вами наши взрослые гости. Ирж, давайте с вас начнем. Вы ведь... Я, знаете, все время говорю, что лучший рекламный ролик о России, который мог бы быть снят в этой жизни, это просто снять кадры вечеринки, как иностранный корреспондент прощается, когда у него заканчивается контракт. Море слез. Это такая трагедия, это такая драма. Вот расставаться с Россией и отправляться в свою скучную Германию или Швецию, вы не, это снять и показать все. То есть обеспечено бы... Ирже, скажите, как вам кажется, где правда? В чем больше? Вот в чьих словах вы видите больше объективности? И на чьей вы стороне? И понимаете ли вы Кирилла, который не хочет вернуться?
Я понимаю всех, но я бы хотел скорее обратить внимание на Кирилла. Мне просто здесь кажется, что путается понятие гражданская позиция и позиция журналиста. Да, потому что есть разные, по-моему, вещи. Да, потому что я могу быть, например, против чистку президента, да, но могу работать на государственном канале, который будет восхваливать. Да.
Ну, у просто... вас есть такая возможность, скажем так?
Есть, конечно. Я просто хочу сказать, что есть профессионализм, да, есть гражданская позиция. То есть две разные вещи. Я бы, например, несмотря на то, как я отношусь к вашему режиму, да, если я, будучи россиянином, я бы, например, не эмигрировал. Да, потому что все равно здесь есть, конечно, черный список лиц, которые не могут появляться на госканалах и прочее. Да, но всегда же можно найти интересного спикера, который тоже скажет, не, конечно, то, что Навальный, условно скажем, но все равно скажет, что интересно для зрителя, для слушателя, для читателя. Поэтому...
Но ведь вес будет уже другой у этих слов.
Конечно. Но здесь вопрос. Мы хотим услышать мнение или хотим увидеть того же самого Навального? Да? Я думаю, что главное мнение услышать, да, то есть, чтобы было здесь действительно немножко, ну, такой разброс мнения, да, чтобы не было только да-да-да или нет-нет-нет.
То есть вот эту причину, мы пока одну причину обсуждаем из тех, которые перечислил Кирилл, там несколько он назвал, вот мы пока да. Эту обсуждаем. Эту причину вы не считаете существенной, что я ограничен круг вот экспертов, с которыми может общаться этот молодой журналист?
Я считаю, что, конечно, ограничен, но не настолько, ради чего бы просто не стоило работать, например, даже на России, да, каналу России, да, про первый канал не будем говорить, и про НТВ, да, но есть просто государственные даже каналы, которые, как мне кажется, как я немножко знаю, да, позволяют можно двигаться с мнением. Да.
Интересно, вы расставили приоритеты. Я-то считала, вот вы считаете, что там эти два конченых, а у этого еще что-то есть живое, а вы считаете, что канал России можно там еще что-то найти?
Да.
Интересно.
Ну, это мой взгляд, да. Который, то есть мое наблюдение, которое я сделал там после общения с коллегами, можно так сказать.
Вот, и теперь я хочу узнать мнение Владимира Корсунского, как вы расцениваете вот эту причину для того, чтобы с этой журналистикой распрощаться, с российской?
В выступлении Кирилла там две темы для
да,
меня.
Две.
Одна профессиональная журналистка, другая человеческая. Конечно, сегодня жизнь в России возвращается к старому принципу борьбы. Значит, придется бороться с режимом. Это всегда выбор профессии, выбор дела, это и борьба. Придется опять противостоять Я этим отравлен, мне это нравится. Я так прожил жизнь, я все время в этом. А люди не должны вообще так жить. Это ненормально воевать постоянно. И выбор нормальной жизни, тихой, спокойной, вполне достойный выбор. Другое дело, что это далеко от журналистики. Все происходить будет в борьбе. И всегда самое интересное будет происходить в борьбе. А там будет скучное болото. И вот тут разница, вот тут противоречие в заявлении. Если хочешь тихой жизни, остаешься. Захочешь немножко повоевать, приезжай, если еще будет где. Если еще поле битвы останется.
Вы меня не усиливаете.
Нет, я не усиливаю. Я наоборот.
Речь не идет о том, что у меня нет ни малейшего желания возвращаться. Речь идет о том, что ни там, ни здесь невозможно найти что-то, чтобы устраивало полностью. Разумеется, речь не идет о том, что я уезжаю навсегда. Нет, конечно. Я не знаю, что будет дальше. В этом проблема.
Но билет взял в один конец.
Ну, это пока.
Это большой секрет жизни. Никогда нельзя найти того, что устраивает полностью. Вообще не бывает.
Это же вот в чем вопрос. Здесь трудно, но интересно. Это такая простая такая сентенция, но тем не менее, это же интересно. Вот как можно отказаться от того, что интересно?
Нет, это трудно, интересно, опасно. С каждым днем будет становиться все опаснее в профессии. Надо будет бегать,
вот
прятаться, дойдем до самой сдата, вернемся назад, потому что все это поднимается и действительно накроет страну на какое-то время.
Например, почему я не хочу возвращаться в Чехию, потому что ужасно скучно. Да? Вот. Если бы не было там спустя 10 лет наводнения, было бы нечего делать на самом деле.
Если бы елка под Новый год не падала несколько раз на этой площади.
И наш президент бы не напивался, было бы скучно.
Так ваш президент напивается и у нас в посольстве, в смысле в российском посольстве.
Да, спели бы нашего президента бедного.
Вот, Кирилл, вот я как раз и хотела, чтобы Иржа поуговаривал и пообъяснял вот этот контракт. Город контрастов. Вот контрасты между вот этим буржуазным, скучным, затклым и веселый, бурный, опасный.
Я бы не сказал веселый, ну, но просто интересный.
Она острая.
Да, здесь острая, здесь просто еще двигается, здесь еще создается. Ну, создается просто пространство, создается политика, потому что все равно еще этот процесс, который начался там с развалом Советского Союза, продолжается эта борьба, продолжается самодеяние и политические события. А насколько я знаю, там по своим коллегам иностранным, да, они тоже не хотят покидать Россию, потому что здесь действительно есть, как говорится, движуха. Да.
Знаешь, я когда-то давно при советах еще работал на немецкой волне. Московским корреспондентом, который тут не зарегистрирован был, аккредитации не было, ничего не было. И когда приезжал в Кёльн, то местные коллеги немецкие мне все время рассказывали, как они живут. Не могли понять мою суету. Все время говорили, да ты что, вот мы знаем, где мы через 3 месяца, у кого на пати, с кем мы встречаемся, что у нас там будет происходить. Я так жить не могу, потому что каждый день не знаешь, ты вернешься домой-то.
На вулкане.
И ты еще живой путь. Или нет.
Да.
И все время ходишь. Но это очень весело. Это такой драйв, столько адреналина.
Так, вот.
Это очень вкусно.
Одна причина, по которой Кирилл уже вот-вот остается в России, это пороховая бочка, на которой он здесь будет жить, и которой он лишится в Швеции или в любой другой стране, ну, может быть, кроме... Я не знаю.
Я с этим не согласен. Нет, давайте, я считаю, что, ну, во-первых, мне безумно интересно следить, не знаю, за новостями из Франции, из Британии, из США. Я не согласен с тем, что это болото. Я не согласен с тем, что это неинтересно. Там своя жизнь, просто она по некоторым правилам, да, выстроена. Но, естественно, она происходит. Нет, но это не значит, что у вас пороховая бочка. Но если у вас не пороховая бочка, это не значит, что все скучно. Даже Швеция, естественно, не самая интересная для журналистов страна. Тем не менее, стокгольмские бунты показали, что и там есть чем заняться. А уж в таких странах, как Франция, с намного большим количеством проблем.
Что мои шведские родственники сказали, что все это они смотрят по Первому каналу российского телевидения в интернете. А в городе все тихо, они прибегают к себе в интернет посмотреть, как кипит и бурлит жизнь.
Они живут в хорошем районе, их можно поздравить.
Да, они живут в хорошем районе.
На самом деле нет, в шведских СМИ эта тема была на первых строчках, естественно, что там про линии утонувших на севере, конечно, тоже можно писать и пишут. Но когда есть бунт, это интереснее. Я хотел сказать другое, что, собственно, а что журналистика в стране, которая не живет на пороховой бочке? Это разве не журналистика? Разве мы не... Наша задача не информировать людей?
Они привыкли к этому. Они живы, они там родились и привыкли, что вот будет так. А вы-то из такой страны.
Ну, как так? Ну, это тоже же все меняется. Ну, не знаю, рост ультраправых, там, не знаю, иммигранты, мультикультурализм. Это тоже очень... Это тоже пороховая бочка, это тоже интересно.
Конечно, журналистика. Поэтому я и говорю, что две темы в твоем послании, да, это тема жизни, выбрать спокойную жизнь, нормальную, без войны. Это, по-моему, нормальный выбор для большинства.
Да, но...
Там всегда в каждой жизни есть свои проблемы, они появляются. Это все, обо всем этом надо говорить. Но это другое. Это другой образ жизни. Я вообще считаю, что большинство должны жить такой нормальной, тихой, спокойной жизнью. Но... Кто-то, кому-то приходится воевать. Это люди войны просто.
Вот послушаем сейчас...
В крови это все.
Анонс и продолжим.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу «Лицом к событию», стажировка. С нами, напомню, Катя Жукова, студентка второго курса журфака МГУ, Кирилл Филимонов, выпускник Высшей школы экономики, который собирается учиться в Швеции сейчас и размышляет. А мы сейчас уговорим, чтобы он не учился вообще в Швеции, сразу оставался в России. Иржи Юст с нами, чешский журналист, и Владимир Корсунский, российский журналист. +7 903 743 2801 телефон для смс-сообщений, и 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пожалуйста, звоните. И, Владимир, можем мы вас так понять, что немножко на баррикадах должен быть журналист все-таки в России, слегка, но не получается здесь быть отстраненным.
Журналист вообще всегда будет искать информацию, ему всегда будет хотеться на баррикады, но нужно...
Сам поиск информации связан с тем, да? Чтобы залезть на эту баррикаду и с нее...
Да. Все время надо достать, надо, не знаю, иногда украсть.
Ну, тогда любой журналист, да, получается, например. В чем специфика российского журналиста?
Потому что страна находится в состоянии гражданской войны, и это не кончается. Есть два лагеря. Кто не за один, тот, значит, за другой. Как большевики запустили...
То есть, когда баррикада не совсем правильно, он немножко должен обязательно примыкать к какому-то из лагерей, этот журналист. Просто не получится по-другому. Он не может быть на схватке, не получается так.
Ты понимаешь, я считаю, что я никому не примыкаю.
Ага.
Но ко мне примыкает столько
народ. И как-то так получается, что все они мысли как-то примерно в одном...
Как-то мы совпадаем.
Какое совпадение? Это невероятно просто.
Ну, я правда, я давно, пока еще тут не было. Мы уже этим занимались когда. Ну, вот теперь подтянулся еще народ.
Я поняла. То есть есть журналист, вокруг которого, черт, как-то вот начинает кучковаться, не пойми кто. И Кирилл, слушай, ты выскочил у меня тут непонятно что.
Извини.
Но тем не менее, да, насмешил. Кирилл, я сейчас вот начну смски принимать, но тем не менее, да, уже кажется, есть сейчас одна смска. Тем не менее, хочу вас спросить, вас родители, воспитатели, взрослые, я имею в виду вот ваши преподаватели в университете, вас уговаривали как-то? Или мы первые, кто с вами вот разговаривал?
Уговаривали остаться?
Да.
Пожалуй, нет. Пожалуй, скорее речь, ну, постоянно чемоданное настроение, это то, в какой атмосфере мы учились и собственно, мы находимся в моем университете, по крайней мере, и поэтому нет.
То есть чемоданное настроение вообще-то у всех студентов?
Нет, которые... был период и у меня потрясающего подъема морального, когда была Болотная, когда был Сахаров. Действительно интересно. Черт возьми, здесь может что-то поменяться.
Даже в голову не приходило, что можно уехать отсюда?
Нет, я думал об этом довольно давно, еще до того, как поступило. Я начал нацеливаться на зарубежные программы, что, опять-таки, повторю, подчеркну, не значит, что я хочу уехать навсегда. Нет, я просто рассматриваю разные варианты. Но когда была Болотная, когда был Сахаров, возникло ощущение, что да, поменяется, остаемся здесь, не хочу уезжать, как можно уезжать в такой момент? Все кончилось? Кончилось слишком быстро, и поэтому настроения вернулись там, где они были.
Обязательно поменяется, но не сразу.
Будем надеяться.
Я вот хочу теперь перейти ко второй теме, которая это уже гораздо серьезнее все. Действительно, профессиональная уже тема, которую затронул Кирилл. Мы сейчас поговорили по содержанию, потому что вот есть баррикады, ну, не баррикады, есть лагеря, есть борьба, есть что-то такое взрывное, что может закончиться плохо, а может закончиться хорошо. И вопрос, захочет ли Кирилл, и не будет ли потом у вас ощущение потери, что вот вы потеряли... Вот пульс этой страны, и вам захочется вернуться, а вы уже не свой здесь. Вот такое тоже ведь может произойти. Но это одна история. Вторая история, тут я уже снова хочу обратиться. Вот Катя говорит, что есть возможность устроиться у журналиста. Ну, девочка вам секретарь откажет, так Прохоров возьмет на работу, Михаил, в конце концов, позвонит и возьмет. Ну, это не так, она далека от правды. Все-таки что сработает для молодого журналиста по профессии? Вот давайте об этом поговорим.
Для молодого?
Да.
Мало знаю. Знаю, что довольно много профессиональных журналистов, хороших журналистов, ходят по Москве в поисках работы и не могут ее найти.
Плохо.
У них нет телефона Прохорова.
Да. Катя, ну расскажите про свой опыт. Тогда вот давайте, вы работали, где, на каких каналах? Вот расскажите.
Каналы. Связи. На самом деле я много где работала, стажировала. Сначала пошла сама в «Новую газету». Там тоже был такой инцидентик веселый. То есть нужно всегда пробиваться. Если ты пробивной человек, у тебя все хорошо. Затем была «Аксель Шпрингель», «Форбс». Сейчас это РИА Новости, «Эрспорт», «Евроньюз». И я еду на Олимпиаду в Сочи журналистом. Буду писать на английском и французском языках для «Olympic Village Newspaper». То есть сейчас это «Спорт». Олимпиада Сочи 2014, и на самом деле очень много разветвлений, там disabled people, то есть люди с инвалидностью, они тоже участвуют, фотографы и так далее, то есть очень много таких цепей, по которым может это пойти, соответственно, много возможностей, просто нужно лучше искать. Таково мое мнение.
Что скажете? Кирилл, что скажет на это?
Ну... Понимаете, у меня вообще была забавная игра с моей подругой, моей коллегой бывшей. Мы каждый раз, как-то момент оказались в ситуации, когда нам нужно искать место для работы, и мы думаем, ну вот, open space, интересное место. Open space закрывается. Хорошо, Коммерсант FM, например. Коммерсант FM меняется главный редактор, тогда еще не было известно, кто станет, тогда был период неопределенности. Дождь. Там, отлично. И тут выясняется, что Дождь начинает чуть ли не собирается взимать плату за видео. Сейчас они просят, да, платить, если вам понравится видео, но я не знаю, отказались они от своей идеи.
Нет, заявлением же выступила Наталья Синтеева, что нет, это цивилизованно, мы движемся в том же направлении, куда движется весь мир. Мы будем взимать плату.
И, в общем, вероятно, что в России это будет означать конец Дождя. Очень бы этого не хотелось, но тем не менее. И ты понимаешь, что круг, он сужается, да, как шагреневая кожа, и совершенно круг? Непонятно, куда никого. Идти. Для меня круг очень узкий и, в общем, почти отсутствует.
Вот что и получается, что Кирилл, как бы мы ни говорили, что журналист должен быть отстраненным, у него с его мозга, с его мироощущением, у него узкий круг изданий, куда он может пойти, и они еще и закрываются при этом.
Кирилл просто идет в дверь, а нужно в окно.
В окно чего? Нет, вот он перечислил.
Ну, смотрите, Коммерсант ФМ. Коммерсант ФМ, смотрите, да? Есть аналоги бизнеса ФМ. Вы знаете, что где-то около 50% аудитории ФМ, бизнес ФМ, это таксисты. То есть это люди, есть такой феномен, которые хотят приобщиться к этому деловому миру, стать выше и почувствовать свою как бы надобность и так далее. Почему не бизнес ФМ?
Ну, не знаю, есть ли смысл говорить о конкретных
радиостанциях
и так далее.
Нет, близкая тема.
Возможно, я не пробовал. Я не говорю, что они отсутствуют.
Financial Times.
Мне просто кажется, что действительно, Кирилл, извинись, ты просто зацикливаешься на конкретных изданиях, которые тебе, скажем так, политически по духу, да, то есть...
Близкие,
да, что действительно просто соблюдают твои внутренние там ориентиры и прочее, да. Ну, я здесь опять соглашусь с Катей, что... Действительно, те а СМИ, которые ты перечислил, закрываются, у них есть все разные проблемы и прочее, да. Но действительно существует очень много, да, в России,
очень,
да, очень много СМИ, которые интересны молодые журналисты, да. Если они действительно хорошие, да, если у меня все с головой в порядке, да, умеют писать или говорить. Я знаю тоже пару друзей русских, российских, да, которые тоже недавно, там, 2 года назад окончили школу, да, тоже не хотели, например, работать на ИТАРТАС и прочее, то есть на государство, да, но все равно нашлись там в интернет-проекты и другие, то есть они смогли устроиться, да. Ну, просто, как я уже начала сказал, да, не надо просто как-то смешивать гражданскую позицию и позицию журналиста. Мне кажется, что это просто две разные вещи, которые не всегда сопоставимы, и как получается, потом ты вынужден эмигрировать в кавычках.
Я совершенно согласен, что не стоит это смешивать, но проблема в том, что вы говорили про Чехию, и где отношение к президенту может быть разным, это ничего не меняется. Но в Чехии президент меняется регулярно, и в Чехии совершенно другая, ну, в Чехии совершенно другая ситуация, да? И проблема еще в том, что когда вы, по большому счету, в России выбор между тем, чтобы становиться Ульяной Скайбедой или Верой Кичановой, при всем уважении к которой, тем не менее, ее политическая позиция понятна тоже. Потому что нельзя по-другому. Жить в стране, где принимаются, да, такие законы, как которые были приняты вчера, которые были приняты на неделях раньше, да. И здесь очень сложно оставаться нейтральным, и я бы не сказал, что это совершенно невозможно.
Действительно, надо просто как бы эти два полоса между этими двумя полосами выбирать. Я думаю, что не надо.
Полутонажи существуют всегда.
Тем более, да, сейчас, да, просто... хохочет.
Да, тем более сейчас есть интернет, это же огромная платформа.
Между двумя полюсами выбирать. Я вспомнил, да, старый анекдот еще советский. Это левый уклон, это правый уклон, а это генеральная линия нашей партии.
Да, 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 да. Ну вот Кирилл считает, что
я думаю, что мы пока вообще не ко времени. Он едет учиться.
Он продекларировал, давайте учиться.
Через 2 года ситуация изменится.
Мы не обсуждаем его учебу. Это святое.
Нет.
Мы говорим о том, что вот сейчас, сегодня, пока он не видит возможности. И он только что сказал, что и вот Иржимов, зачем, почему обязательно либо к этому лагерю, либо к этому. А вот он чувствует, что так вот складывается, что либо к этому, либо,
да,
к этому.
Жизнь радикализируется,
жизнь так,
да?
Складывается, да.
Нам навязывается.
Это правда.
Но огромное, да, совершенно. Это же интернет. А? Вы же согласны, что на интернет вы можете любую позицию там высказать, создать радиостанцию оппозиционную и так далее.
Согласен.
Это главное условие, по-моему, современного.
Сделать все равно надо. Но то, что пространство будет сужаться.
Ну, конечно, если у вас будут...
Сужаться, и чем дальше, тем больше будет сужаться пространство.
Конечно, если у вас будут непонятные такие полутона взгляды, конечно, за радикалами последуют быстрее. Мне так кажется.
То есть?
Это я не очень...
Нет, ну я имею в виду то, что если ваши позиции и ваше издание не совсем понятны, то скорее люди вот радикализируются, да, сказать журналистика?
Да нет, жизнь радикализируется.
Да.
Во-первых, скоро не будет ни одной отрасли, которая не будет политизирована.
Да, конечно.
Все будет политизировано. Все, власть требует ответа от каждого, да, ты за нас или против. Никаких промежуточных состояний уже не бывает.
Воздержался.
Да. Уже не бывает. И на этом настаивает власть. Она проводит это, Кирилл тут прав, и законодательно, и пропаганда работает. Машина крутится и очень серьезно. Да? В пропаганде применяют то же оружие, которое только на войне можно применять. Черная пропаганда включилась, да, вообще активно, вошла в жизнь каждого человека.
Такие прекрасные вопросы задают Кирилл. Я напомню, что 8-800-222-12 телефон прямого эфира. У нас там, помашите мне рукой, если у нас есть звонки. Нет, вот почитаю номер для СМС 8-903-743-2801. Кирилл, вы диссидент. Почему вы не сотрудничаете с Радио Свобода?
Сотрудничал с Радио Свобода до некоторых событий, которые произошли на Радио Свобода, после чего мы расстались.
Я должна сказать, что вот тут я хочу выразить личную благодарность Кириллу, личную от тех людей, которые вернулись после известных событий на Радио Свобода, потому что когда все это случилось, этот коллапс известный, всем рассказывать не нужно, не нашей аудитории, были протесты со стороны уволенных сотрудников, и лицом этих протестов был Кирилл Филимонов. Леонов, который на самом деле в штате не состоял. Но у него такое симпатичное лицо с этим шарфом и с этими плакатами, что я думаю, что для той аудитории, которая смотрела, как протестуют сотрудники Радио Свободы, ей действительно было жалко тех, кого уволили. Вот таких молодых, таких прогрессивных, таких перспективных увольняют, о чем же тогда говорить.
Так что Кирилл сыграл... Я вас первый раз после того, как вам включили вторую жизнь. Поздравляю.
Спасибо. Да, спасибо большое. Да, спасибо. Вы все в первый раз. Да, спасибо. И вот Кирилл сотрудничал с Радио Свободы. Второй вопрос. То есть, ну да, ну получается, что мы... Да, ну тогда говорят, что действительно, а почему дальше не сотрудничать с Радио Свободы? Не уезжать, а вот работать здесь?
Ну, так, я понимаю этот вопрос.
Поучится и приедет.
Давайте не будем обсуждать конкретно Радио Свободы.
Хорошо, не будем говорить о Радио Свободы.
Да, но в целом... Я бы не хотел просто обсуждать конкретные редакции.
Хорошо, не будем конкретно. Да, да. Здесь другой вопрос. Кирилл, вот сейчас я вам точно его прочитаю, потому что он написан в латинице, этот вопрос.
Так, чтобы больше поместилось.
Да, вопрос, спасибо, да, почему уже латиница уже вам пишут. Значит, смотрите, что пишет человек. Пишет так: Кирилл, а как быть вашим ровесником, который учится на журналистов в провинции? Им-то куда ехать?
В Москву.
Да, 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 это ужасный, сложный вопрос. Но у меня есть довольно большое количество друзей, которые из Самары, из Томска, из других городов далеко, издалека, которые вполне нацелены на то, чтобы, ну, по крайней мере, поучиться за границей и узнать это. Ну, разумеется, мы все поставлены в какие-то условия, и не всегда мы можем из них вырваться, но есть примеры того, что это возможно.
Что вы скажете же по поводу журналистов? Да.
Пожалуйста. Нет, я просто хотела сказать, что все ребята, которые с провинции поступают на журфак МГУ, они, конечно, стажируются в, там, не знаю, Уральские рабочие, Волга-Волга и так далее. То есть это большой старт, и потом они поступают в Москву. Но провинция – это тоже, мне кажется, сфера, которую можно развивать в журналистике.
Вот, кстати, Александр из Таганрога звонит. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Говорите, что думаете тут о нашем разговоре?
По поводу вашей журналистики. Я не журналист, но человек заинтересованный, будем говорить, да? И я хочу сказать пару слов по тем событиям, которые вот так вот получилось в жизни нашей сейчас наблюдать. Ну вот последнюю неделю я смотрю турецкую картинку, да? Пояснять не надо ничего. И смотрю сегодняшнюю телетрансляцию. А потом спрашиваю свою 13-летнюю дочку. Вот где более решительные, где более смелые, где более, ну, в конечном итоге, свободолюбивые люди?
И что отвечает
дочка? Она мне предлагает варианты. Или турок к нам, или к нам, или нам в Турцию ехать, да? Вот краткое мнение обывателя из Таганрога, да? И журналистика, она, в принципе, вся такая же. Вся такая же.
Будем кушать лукум.
Турецкая?
Какая такая?
Либо турков к нам, либо нас...
Мы не поняли все-таки. Вот если бы вы уточнили... Александр, мы не поняли. Какая такая?
Хорошо, там, где нас нет, вы имеете в виду, или что?
Ну, не совсем. Вот всем памятны события, когда к Поклонному камню был там на Лубянку, да, несанкционированный митинг. Помните, да?
Да, да, помним, что же мы сидим, помним.
Туда пришел там Навальный, по-моему, они с трудом пробирались через блогеров, которым одна задача была – снять их задержание.
А, вот как. Все,
понимаете, вот такой вот юмор. Ну, вы извините за мою вот такую
вот. Вот, Александр, тут дело в том, что у блогеров такая задача, а у там государственных каналов прямо противоположное. Сделать все, чтобы не снять того, что происходит у этого камня.
Разные,
вот, разные типы журналистики, да. Я вот что хочу спросить, это может быть важно, а может быть нет, как скажете. Вот по поводу митингов. Это слово «митинги» прозвучало и у Кати в материале, что не ходит молодежь, потому что неинтересно.
Нет, молодежь ходит.
Ну. Да, все-таки ходит.
Да.
Нет, ходит и много.
Не, но это чтобы отписаться в Твиттер там.
Вы знаете?
Нет, нет. И сегодня много было. Правда, правильно Кирилл сказал, что это бессмысленное шатание. Невозможно больше ходить с одним и тем же. А конкретного дела, конкретной программы действий ни координационный комитет или совет, как
давайте
он
называется. Давайте я напишу. Давайте я напишу.
Напишите. Да, не существует конкретной программы действий. Что делать? Пока вот за все это время реальное дело, которое удалось сделать, это расследовать события по 6 мая, да, собрать большой материал, действительно вместе с юристами проработать, с экспертами разобрать кадры, кто где и что делал, и такой вот гигантский том отвезти в Брюссель, да, и что показать всем, что это такое. Но это единственная работа, которую удалось сделать вот за сколько, за год, за полтора.
Кто виноват?
А есть мама.
Что делать?
Кто виноват,
а
что делать?
А? Кто виноват в том, что это единственная работа?
Кто виноват? Все виноваты, потому что никто не предлагает программу, никто не готов ее писать, никто не готов ее выполнять. Надо перехватывать власть, надо переводить стрелки на себя.
Как легко обвинить себя? А? Как легко обвинить себя? Попробуйте обвинить во всем других, да?
Нет, надо реально создавать параллельные структуры гражданского общества, которые будут готовы власть перехватить.
Нерегулируемую власть.
Поскольку власть упадет.
И самое главное, что нам надо, это настоящих политиков. Потому что общественники, это, конечно, прекрасно, да, но вы правильно сказали.
Народ... Где их взять настоящих? Вот. Бабу-ягу в собственном коллективе
это
воспитывать.
Это было прекрасно.
Где брать этих настоящих
политиков? Посоветуйте.
Я советовать не хочу, я просто наблюдатель,
а
журналист.
Что вам еще здесь? Вот только советовать.
Ни в коем случае. Я в российские события не ввязываюсь, я только пищу. Я хочу сказать, что действительно российской оппозиции надо политику. Да? Здесь Владимир упомянул координационный совет, да, который должен был создавать политики, должен объединять профессионалов, которые должны представлять оппозицию и прочее. Ну, получилось так, что туда прошли известные лица, за которых было приковано голосовать и прочее, но политиков не набралось, к сожалению. Есть, конечно, отдельные политики, Дмитрий Гудков и прочие, у которых, как мне кажется, это мое личное сугубо мнение, есть определенный потенциал, но почему-то на первых местах выступает Навальный и прочие, которых я политика не считаю. Да?
С другой стороны, он юрист.
Не считается.
Нет, просто то, что тем, чем он занимается, это полезно, это конечно, хорошо, но это не политическая борьба с властью. Да?
Согласна.
Я согласен, но пока нет у нас таких.
Да, это я понимаю. Я говорю просто, мне лично симпатичен Дмитрий Гудков, да? Но это просто мое сугубо личное мнение.
Знаете, я вот не случайно задаю вопрос про митинги, про молодежь. Вот вы говорите, что молодежь была. У нас буквально 2 дня назад был в эфире Александр Минкин, который инкриминировал координационному совету как раз то, что она не может даже донести до молодежи, он не способен донести до молодежи информацию об этом митинге. Он говорит о том, что он был в школе, он был в каком-то вузе, он опрашивал, он, конечно, какие-то доморощенные опросы проводит, он не социологическая служба, но где бы он ни тыкался, в какие места и зоны молодежные, никто не слышал о том, что 12 июня нужно выйти на митинг. Он считает, что это недоработка
Координационного научная совета. Колонна вузов, но дело в том, что вот эти вот лидеры, Гудков тот же самый, там разные, не помню, Артем, по-моему, председатель студенческого совета, они на территории антикафе или каких-то баров, они как бы, такие маленькие междусобойчики проводили. Но колонна вузов, она была. Но сейчас, конечно, на студии, по-моему,
но это, было. Видимо, какая-то колонна. Она ходит.
Научная,
да,
колонна,
я знаю, колонна
в МГУ, хотя
она ходит. Да, уже сбившаяся такая, из-за они друг друга знают. О, я понимаю, о чем вы говорите. Но я говорю о том, что вот так, чтобы все вот прийти в любую школу или в любой вуз, и люди знают.
Не, но опять же, журфак у нас, Ясен Николаевич говорит, что это зона свободная от политики. Поэтому Навального мы не приглашаем.
Опять, надо, не интересно.
Нет, нам интересно, но мы вне политики. Хотя бы напротив Кремля.
Это он после Медведева решил, что это зона свободная от политики.
Нет, ну вообще у нас как бы проводится такая политика на факультете.
Видимо, после того, как мы отмыли факультет после Медведева, все, он стал свободной зоной.
Это вообще очень интересно, то, что вы сказали.
Сам МГУ имени...
Я даже вообще...
Но сам университет, он как бы...
Мне вообще нравится журналистика свободная от политики.
Да, да.
Нет, просто сам МГУ, у него нет определенной точки зрения насчет за митинги или нет. То есть, когда вот это вот красное знамя разворачивается, МГУ имени Эммы Ломоносова, как бы неоднозначно относится руководство. Все эти перестановки были, по-моему, когда с мехмата увольняли мужчину, не помню, как его зовут, за деятельность как раз. Так что...
Нет, ну смотрите, вот есть, ну, Навальный, как к нему относиться, как всегда, вот как всегда говорят, к нему можно по-разному относиться, такой же штамп расхожий в применении к Навальному, но ведь вот его, конечно, нет на госканалах, его не пу... это единственный, конечно, которого не пустили, не пускают даже условно, даже для галочки его не пускают, но ведь вам же, как молодым журналистам, и к нему довольно сложно пробиться, как журналисту вот опытному, это сложно, вот я вам говорю, что это сложно.
Там... недавно на РЕН-ТВ. Был.
Да, ну, там нужно тоже обойти какие-то вещи. То есть, в принципе, он бы, конечно, пришел к студентам-журналистам.
Конечно.
Вам разве не интересно?
И потом сразу
с ним? В Кремль. Ну, это странно, что у вас...
Нет, нам интересно, но
это же
опять
хэппининг,
же,
в конце концов.
Конечно, но мы вне политики. Мы учимся, мы мыслим, но...
Мир же,
это дело
вы
каждого.
Прокомментируете, как вот, вот это...
Студенты создать, да, некий свой...
Да.
Я, конечно, не по образованию журналиста, а по образованию политолога, да, поэтому я не знаю, что происходит на нашем журфаке, да. Но, как здесь Владимир сказал, право, можно создавать свой клуб, свое объединение, куда приглашать...
Сейчас в антикафе?
Да нет, ну...
Но у них помещение... Нет, почему? Если у них есть помещение специально вот на журфаке, куда можно... Ведь они же, в принципе, зовут... Вы же вообще к вам гости...
Конечно, экскурсии.
Не надо ждать там ректора, когда он будет кого-нибудь приглашать.
Нет, все ходят экскурсии, но создавать какое-то политическое общество на базе журфака.
Но другие гости приходят, приходят, встречи с гостями бывают, но не с...
Эвелина Хромченко.
Эвелина Хромченко. Так.
Я хлобыстый.
Ну, потому что журналист должен уметь одеваться.
Конечно. Розовая сумочка Биркина.
И знать, кто в интернах исполняет главную роль. Конечно, естественно. Я понимаю, что это самое...
Ну, я понимаю ваш сарказм. На самом деле, у нас очень много гостей. Поэтому приходите тоже в качестве.
Кирилл, желаю вам успеха. Вы добьетесь всего, чего захотите в профессии. Приятно видеть интеллигентного, умного, скромного человека.
Спасибо.
Приятно, что вы нас видите.
Вот, и приятно, что вы нас видите. Да.
Раньше только слушали.
Считает, что по указке сверху только вот могут работать журналисты. Наш слушатель Макаров вот, не свободны по его, с его точки зрения.
Макаров
хохочет тоже. Вы считаете, что...
Не, ну есть такая песня у Асаи, что кланяться в ноги боссу, все понимаю, семьи нуждаются остро. Но по указке что имеете в виду? Государственная журналистика, опять же. Всегда есть терки между, как сказать, между журналистом и редактором. Всегда редактор не устраивает журналиста, журналист не устраивает редактора, соответственно. Наоборот. Но работать по указке, это, опять же, вопрос совести. Надо всегда жить в покое со своей совестью. Если ты не можешь этого написать, пожалуйста, ищи альтернативу. Если можешь...
Мой совесть такая растяжимая, как резина бывает.
Задается вопрос, скажите, Кирилл, ну я думаю, что это можно спросить у всех. Скажите, Кирилл, как вы думаете, ну это скорее даже к Ирже вопрос, как вы думаете, карьерная лестница журналиста на Западе быстрее, чем в России? Можно это...
Мне действительно сложно ответить на этот вопрос, но мне, как русскому, российскому гражданину, но мне, понятно, будет очень сложно, потому что дело связано с языком, я говорил об этом, да, и в этом смысле другой стране будет сложнее, и это понятно.
Я могу ответить.
Да, давайте, говорите.
Насчет бизнеса, я извините, что я так беру в микрофон. Дело в том, что, допустим, Нью-Йорк, бизнес-журналистика, это как бы каста, даже не знаю, не мафия, но касты. То есть бизнес-журналисты, которые заняты в изданиях, они работают там, так как бизнес – это самое привлекательное направление в Нью-Йорке, экономическая журналистика. И поэтому там насчет карьерного роста я очень-очень сомневаюсь, быстрого. То есть там все ниши заняты.
Ну, давайте мы не будем на этом останавливаться, потому что это большая отдельная тема, потому что к вам вопрос, какие сложности возникают и безопасно ли работать в сфере журналистики, Ева вас спрашивает.
Ева, здравствуйте, прекрасное имя. Какие сложности возникают, во-первых...
Да-да-да.
Ну да, первоначальный вопрос такой.
Современной политической ситуации в стране.
Вот, сложности для студента или для журналиста, даже сейчас попробую ответить. Для журналиста, во-первых, нужно быть пробивным, да, обивать пороги в редакции, если не дверь, то в окно. Очень много, когда тебе редактируют текст, говорят, что, извините, но это полное там фуфло, если не сказать грубее, и ты должен просто, скрипя свое эго, я же такой талантливый, я прекрасен, я там светила русской журналистики, как у некоторых на визитках бывает написано, это забавно. То есть переделать текст и понять, потом ты уже понимаешь, что от тебя хотят, какой у тебя хотят формат, и сложность – это продавать свой текст, чтобы читатель читал его до конца, потому что Владимир Есипов там в ГЕО говорил, что некоторые... статьи, которые присылают, похожи на дневники после вот черепно-мозговых травм у людей, когда они описывают свой день, что они делают. Ну, типичный блок, да, каждого. То есть нужно думать о читателе, что ему интересно.
Ну и самый-самый последний вопрос. Кирилл, кто ваш кумир? Алистер Кук с BBC? Спрашивают вас вот так. Быстро 10 секунд?
Предположительно, 5. Да.
Да, да, да. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию». Вашими гостями были Иржи Юс, Екатерина Жукова, Кирилл Филимонов и Владимир Корсунский. Вела программу Елена Рыковцева. Это «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».